Good.
Thanks. Значит, сейчас будет у меня произошло небольшое приключение. Батарейки кончились. Так я вставил сейчас другие и буду продолжать с того места, где это прервалось. Поэтому у вас на компьютере это будет как бы вторая лекция. На самом деле одна и просто продолжение того, что было. Так? Значит, у вас вторая лекция, но продолжение того, что было. Так вот сейчас будет несколько примеров того, как мы можем узнавать от того, как работает эта система. По тому тексту, который нам предоставлен. Ну, первый пример из того, что мы уже, собственно, начали говорить про этот Синай. Значит, давайте отправимся в это путешествие туда наверх через текст. Синай, гематрия 130. Ну, что мы знаем про это число 130? Вопрос. Что мы знаем из текста? Мойша поднялся на Синай и Всевышний спустился на Синай. Мы оперируем числами сейчас. Гематрия Юткей Вавкей – это 26. Так вот, 130 плюс 130, Синай плюс Синай, будет 260, это как 26. Ну, такую числовую информацию мы получили, что имя Всевышнего, здесь оно 260, связано с Синай. 130 плюс 30, как раз 260. По тексту так и вышло, что Всевышний спустился на Синай. Значит, теперь, вот используя числа и текст, мы должны понять нечто, что мы до сих пор не понимали, не знали. Исходя из того, что мы сейчас получили. Ну, давайте смотреть, что сказано в Хумаш. Элуким спустился на Синай. Элуким говорил с народом Синая. А здесь мы имеем совсем другое имя. Юткей Вавкей. Ашем. Тогда мы должны прийти к следующему. Что Всевышний, когда разговаривал с Синая с народом, разговаривал с более низкого уровня, имя Элуким, чем с его общение, условно говоря, как бы общение с Мойше Рабейну. С Мойше контакт шел от имени Юткей Вавкей, 26, здесь 260, а с народом Элуким. Элуким внешнее по отношению к Ашем. Душа Мойше Рабейну была внутренней по отношению ко всем остальным душам. Поэтому и разговор с ним шел на другом уровне. И Тора, которую он записывал, получал от Всевышнего, она уже шла вот на том внутреннем уровне, скрытом. Имя Юткей Вавкей. Вот этому результату мы пришли только потому, что вот мы получили такие числовые соотношения, плюс текст, который был. Это же интересная новая информация. Дальше. 130 плюс 130. Кто был на Синае? Мойше и Всевышний. За одним стоит число 130, и за другим стоит число 130. Они оба были на Синае. И вот мы видим равенство. Как такое может быть? Человек, пусть даже самый такой уж большой, Мойше Рабейну, он не равен Всевышнему. А числа указывают на равенство. Как это понимать? Ну, посмотрим, что было в Ганейден. Был создан человек Адам. А где женщина? Она была его частью. Определенно его частью. Причем не самой высокой. Но и та душа – это были человеческие души. В этом смысле они равны. В духовной области может быть равенство и неравенство одновременно. Адам и Хава – пример тому. Она имела человеческую душу, он имел человеческую душу, не как животное. В этом смысле они были равны. С другой стороны, было и неравенство. По духовному уровню был выше, чем она. Вот так и здесь, на Синае. Нет никакого противоречия. Был Моше и Всевышний. Конечно, они не равны. А в каком смысле равны? И там на каждого 130. А вот объяснение такое. Всевышний в этот момент дал Моше нечто, Тору, которая была адекватна приемнику. Он дал то, что адекватно, равно приемнику. 130 – то, что дал, и 130 – то, что получил. Вывод того, что Моше Рабейну адекватно воспринял эту систему, то, что дал ему Всевышний. Поэтому и значимость того пятикнижия, которое мы имеем. Это действительно адекватное, ну, в том смысле, в каком Всевышний позволил этому быть, этой адекватности. Того, что вот он и как он сотворил мироздание человека. Это мы имеем. 130-130. Дальше. Моше Рабейну там пробыл 40 дней и 40 ночей. 40. С этим числом определенно что-то стоит. Но вот мы будем смотреть, что это все означает. И что в результате было? Он поднялся на тот уровень, где он получил вот эту высокую тайну бытия. Это был совершенно другой уровень. Это другое измерение. Переход в другое измерение, как мы знаем, описывается числом 200. Буква Рейш. 200. Ну, давайте сложим. 40, сколько он там был, на Синае. И 200, куда он попал, в другое измерение. Получается 240. В чем смысл этого числа? Ну, в Кабуле на него смотрят следующим образом. Вот если мы возьмем имя Юд-Кей Вав-Кей и распишем его по произношению, будет 4 уровня. Мы это делали миллионы один раз. И верхний уровень он будет иметь гематрию 72. Это имя Всевышний на самом верхнем уровне, 72. Это как бы высота, максимальная высота, самый верхний уровень. Это 72. Но это в то же время максимальная высота человека, максимальная высота творения. Она описывается числом 72. У творения есть 3 главных этажа. У человека есть 3 главных этажа. Нешама, рух, нефеш. 3 уровня души. Самый верхний – это 72. Делим на 3, получается 24. Вот это число 240, к которому мы пришли. Мы сложили 40 дней, и 200, переход в другое измерение. И куда мы попали? 24. 240 – это 24. Это уровень нефеш. Нефеш, рух, нешама. Нефеш – это вот нижний уровень, 24. И вот там, на том уровне, уже была дана Тора. Это число показывает. Вывод. Чтобы получить Тору, необходимо сделать свою нефеш приемником для этого. В чем приемник? А в Хумаш сказано, он потерял связь с материей. Мы еще там. не ел, не пил. Тогда Тора принимается. У нормального человека, конечно, нельзя потерять связь с материей, но сама идея о том, чтобы получить меньшую зависимость от материи, и в этом случае будешь более успешен в восприятии Торы, она вот видна в этих числах, она видна, она просматривается на Синай, что произошло. Вот мы видим, что числа, события на Синай дают информацию не только о том, как была получена Тора, но и условия, при которых она получалась. И тогда вот это общее условие, это общий закон, он может применим быть и в другие времена, к разным людям, в соответствии с тем, что то время, что тот человек из себя представляет. Но закон вот этот общий, он сохраняется. Хочешь получить высокое, работай над нижней частью своей души. Ну, для этого надо работать над своим телом и тем, что между ними. Животной душой, конечно же. Дальше. Значит, мы получили число 240. Оно же 24. Где в Хумаше это число встречается? Мы изучали, когда были занятия при жену, и там говорили про Ривку очень много, то там возникало. Ривка, когда первый раз появляется Хумаш, она появляется как девушка, которая идет, и на плече у нее кувшин, кат. Кат – это 24 по гематрии. И дальше этот кат фигурирует в тексте. Наполняла воду из колодца, из источника. И мы говорили, что речь идет не о обычном колодце, а о верхнем источнике. А что этот закат? Это вот это тот клей, тот сосуд, который она сама из себя и представляла. И вот сейчас мы видим, а в чем здесь смысл? 24. Так это связано с Синай, как мы выяснили только что. Определенная часть нефеш должна быть, то есть нефеш должна быть чиста. Вот у Ривки так оно и было. Поэтому, когда Хумаш говорит, что у нее кат на плече, кувшин это на плече, 24 на плече. Надо еще изучить там, что плечо означает, это отдельный вопрос. Да, означает на самом деле сражение с материальным. Но мы сейчас в это идти не будем. Кат на плече. Значит, у нее вот душа, нефеш ее, была крайне чиста и позволяла черпать вот эту воду, чистую воду из верхнего колодца и пересылать в творение. Она поила и Элиэзера, и свиту его, и животных, всех, кого надо. Это вот интересная информация про нее. И оказывается, что эта информация, она вот уходит туда, в Синай, в те 40 дней. Система, которую Всевышний дал Моше, она универсальный закон. Дальше есть разные проявления этого закона. Один на Синай, а другой с Ривкой. Но суть та же самая. И эта суть ловится через число 24. И также через буквы Хавдалат, Кат. Поменяем эти буквы местами. Не хавдалат, не кат, а по-другому. Первое далат, а потом хав. И получается, что там другое слово. Удрученный. Новая информация неожиданная. Каким образом кат, кувшин, связан с удрученностью? Никакой связи абсолютно нет. А язык говорит, что есть, потому что те же самые буквы, просто в другом порядке. Вот такой язык никакой другой народ не получил. Такой язык был дан вот Адаму, Амисраэлю, и вот Моше с ним так сумел построить то, что он построил, Тору, текст, используя этот язык. Так вот, какая связь между удрученной и кувшин? В чем природа удрученности? Человек удручен. Вообще не то, что он чем-то вот так что-то случилось, потерял там деньги, он удручен. Нет, речь идет о нужном состоянии человека. Стабильное, удрученное состояние. В чем причина? Почему? А вот здесь мы видим. Здесь все замешано в числе 24. На нефеш. Если нефеш чиста, никакой удрученности не будет. Наоборот. Ривка, по-видимому, была очень легкая и такая возвышенная девушка. Но, если есть затемнение, да, кстати, как и Рахель, та же самая душа, но если есть затемнение, это значит, что есть уже отрыв от более высокой части души. Она уже не получает это питание сверху, что она есть затемнение там. И вот это причина удрученности. Человек, который имеет удрученность как свойство характера, но ему не позавидовать. А причина в том, что его нефеш имеет затемнение. Одежда на нефеш. Так. Следующий пример. Следующий пример будет из пророка Иезекииля. Тут говорится, это третий перек в Иезекииле. Всевышний посылает, наделяет пророка специальной миссией, и с этой миссией посылает его к народу, к евреям. Вот про это, в частности, сказано. Это седьмой пасук. Дом Израиля не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня. Ибо весь дом Израиля крепколобые и жестокосердные. Вот характеристика Амисраэл. Крепколобые и жестокосердные. Вот я сделал лицо твое крепким против их лица, и лоб твой крепким против их лба. Значит, здесь речь идет о лице и о лбе. Мы сейчас про лоб будем говорить, мецах, лоб. Почему здесь выбран лоб? В чем специфика лба? Не нос, не кулак. Если сражаться, можно кулак бы сделать крепким. Нет, лоб. Ну, очевидно, какое-то специальное место на человеке. И мы говорим не о физическом лбе, что тут нечего мерить. Другое совсем, на духовном плане. Но у человека есть два глаза, как известно. А есть еще третий глаз, который менее известен. Но некоторые люди, некоторые, весьма некоторые, их немного, обладают этим зрением через третий глаз. И глаз этот третий расположен в верхней части лба, там, куда тфилин накладывают. Иного типа зрения. Зрение, которое может видеть то, что стоит за кадром. Дальше можно видеть то, что стоит за кадром на внешнем уровне или на внутреннем. Это уже у кого как этот третий глаз работает. Но там в верхних пространствах тоже есть вот так человек, и есть вот этот третий глаз, и есть высокий дат, часть разума, которая связана с нешамой, с душой, которая проявляется как раз через этот третий глаз. выход даст наружу через вот этот третий глаз, это специальное видение при помощи дат, когда человек визуально видит вещи, которые внутри предметов. Так. Теперь он сделает его крепким. Ну, значит, будет крепкий дат у Йехескеля. Сила этого лба, она вот именно в том, что стоит за этим лбом. Дат. Мецех, вот этот лоб, это еще и цемех. Те же самые буквы, просто в другом порядке. А цемех – это растение. Вот возникает вопрос. Лоб и растение. Какая связь? Ну, абсолютно никакой. Ни в русском языке, ни в английском, ни в китайском. А иврит говорит, есть связь. И в чем она заключается? Вот этот третий глаз, если бы он мог проявиться, он был более живым, чем те два глаза, которые проявлены. Те два глаза – это то же самое живое место на лице. Но третий глаз, он по жизненной силе их перекрывает, эти два. Просто мы его не видим. И он закрыт у подавляющего большинства людей. Но если он проявляется, он самое живое. И поэтому лоб – это как растение, это живое. Вот с одной стороны мы имеем крепкий, а с другой стороны живой – растение. Это не крепкость неодушевленного. Это крепкость живого. Когда Всевышний говорит, я сделаю твой лоб крепким, я дам ему жизненную силу, жизнь, которая крепче камня, крепче лба других людей. Вот я чем тебя наделю. Посмотрим, как это выглядит в числах. Значит, лоб гематрия Нецех – это 138. Значит, в чем смысл этого числа, мы не знаем. 138, что оно обозначает? Но посмотрим, что написано здесь в тексте, перед этим. Перед этим написано, что вот Всевышний дал... Протянулась рука от Всевышнего к пророку, и он дал ему свиток какой-то, который был исписан буквами изнутри и снаружи. И он дал съесть этот свиток Иезекиилю пророку. И он съел, вошел внутрь. И вот после этого всего, как это произошло, он съел эти буквы, свиток. Он получил это задание идти к народу, разговаривать с народом, и вот он сделал ему крепкий лоб в этот момент. Крепче, чем у них. Сила жизни пришла к нему. Так вот, если так, то откуда это? Вот сказано, он съел свиток, оттуда пришла эта сила. А свиток был, там вот были буквы, которыми записаны определенные вещи. Я полагаю, определенные вещи, которые связаны были с Геулой тоже. Это, если изучаешь текст там, то это можно увидеть. Ну, давайте складывать. 138 лоб Мецех. И не 22 количество букв, а 220. Это то же самое. 22, 220 – это заменяемые числа. Так вот, 138 плюс 220 – что мы получаем? 358. Это гематрия имени Мешиах. Значит, вот сила лба. И здесь мы имеем уже переход на конец времен. А мы знаем, что Эгескель – это Мешиах бен Йосеф, это та самая душа. И вот здесь указание на это. Твоя душа в этот момент получила, его душа в этот момент получила силу Мешиах. Он не был Мешиах. Но в конце времен душа, она уже будет нести как бы отпечаток, часть, проекцию этой силы. Она уже будет связана с этой силой. 358. Пусть в мизерной степени, что там была большая клипа, но все-таки связана. И когда вот эта связь получилась, а вот в этот момент, и не просто Мешиах, а вывода из Галута, что про это на самом деле там идет речь в этом свитке, про Галут. И поэтому Мешиах бен Йосеф, то есть Гилгуль и Хескель в последнем рождении, уже будет связан с этой силой. У него будет сила самому выходить из этого галута несчастного, тяжелейшего, горького. Почему? А вот много веков назад эта душа получила силу. Мы видим, как вот этот универсальный закон, это то, что написано наверху, эта верхняя матрица, работает в совершенно разных временных срезах. То, что было получено тогда, много-много лет назад, проявится в определенной же форме, в другом рождении, в конце времен. Но проявится то же самое. Это вот свойство этой системы. Она может и так проявляться, и по-другому. И вот мы это видим в числах. Это работает. Дальше. Читаем следующий пасук. Что сказано у пророка? Значит, вот я сделаю лоб твой крепкий против его лба, как алмаз крепче камня. Я сделал лоб твой. Не бойся их и не устрашись лица их, ибо мятежны они. Здесь вот идет сравнение этого лба, который у Йехескель, он сравнивается с алмазом. Алмаз – это определенный камень, вид камня. А у других это будет просто камень. И твой камень будет крепче их камня, потому что алмаз крепче того камня. Вот о чем идет речь. Значит, теперь, что за этим стоит? Мы не говорим о физической силе алмаза, так, что он крепче по физическим... Это для ученых изучается, так кто кого крепче и насколько. У них есть приборы, пусть изучают. Значит, здесь о другом речь идет. Есть, конечно, физический камень алмаз, но у него есть духовный прообраз, духовный алмаз, который, конечно, выходит наружу, на поверхность, материальный мир, в виде камня-алмаз. И он таки крепкий. Но если физическая крепость сейчас не интересует, мы говорим о духовной крепости. Так что стоит за той духовной крепостью? А кто его знает? Это же за кадром. А то, что за кадром, оно раскрыто в буквах, в тексте. Система, которая там наверху была дана Моше и пророкам, пророкам в какой-то степени, Моше полностью, она зафиксирована в словах, в текстах и сообщает информацию, а что же там вот на духовном уровне происходит. Давайте читать слова, что это алмаз из себя представляет. Значит, алмаз – это слово «шамир». Шамир. Шамир – это от слова шмира, сторожить. Вот, оказывается, аспект этой сторожить. И дальше, кстати, в пасуке сказано, в следующем прямым текстом говорит Тарокуш, ты будешь сторожем, хранителем народа. От кого защищать, от кого хранить? Алмаз, он говорит, вот это шмир, это охрана. От кого? Но читаем дальше. Значит, здесь сказано, ты будешь кешамир, как алмаз, хазок, сильнее, мицор, чем камень. Камень здесь не сказано эвен, а сказано цор. Вот таким образом. Значит, почему здесь сказано цор? Пророк мог выбрать другое слово. Эвен. Но он выбрал именно это. Так давайте посмотрим, что стоит за словом цор именно. Гематрия 290. Что это за число? Ну, у нас на занятии оно много раз фигурировало. И пришло оно от Даниэля. Даниэль в своей книге в самом конце писал про это число, в самом последнем перек уже, в последней главе заканчивал, что вот 290 дней, 1290 дней, мы про это много раз говорили, и суть этого числа 290 – это вот канал спуска туда-туда, в подземелье, к Ситре Ахре, полный спуск. Число 77, как бы, к башне этой. Это 290. Мы видим, пророк привел слово, которое имеет гематрию 290. И смысл этого слова мы узнаем от совсем другого человека, от Даниэля, который объяснил, что это число 290 значит, прямым текстом. Ну, надо понять, что он там имел в виду, но он это прямо сказал. Вот так это соединено. Вот эта общая система, и Даниэль, и Эскель знали, что там написано наверху, и в числах, и в буквах. И они, когда составляли свои тексты, они манипулировали именно вот тем, что там наверху. Это общей системой. Поэтому мы можем, так сказать, изучая, используя то, что у Даниэля написано, просто в другое время, про другую ситуацию. 290. Значит, вот здесь алмаз – это шмира, охрана. От чего? От врага. Царь – это враг в переводе. Кто враг? А вот 290 – ситрахра. Вот кто враг. Перевод слова царь – это враг. Цор – это камень, царь – это враг. Те же самые буквы. Что за враг? А это не арабы. И даже не Иран. Это Ситрахра, как мы знаем. А вот число 290, оно говорит не про арабов и не про Иран. Про внутреннюю подоплеку, не про внешних врагов. И вот Иезекиль, он получил эту силу, жизненную силу, силу Мешиах, которая способна преодолеть вот этого главного врага. 290, 77, ту башню. Вот о чем говорит эпизод. Дальше смотрим. Гематрия, слово шамир, алмаз. 550. Сколько не хватает до 1000? 550 и 1000. 450. 450 – это 45. Это Адам. Как Адам сюда попал? Как Адам связан с этим алмазом? С этой охраной? А когда Адама поставили в Ганейден, его поместили туда, он должен был охранять Ганейден. От кого? Не от арабов, не от иранцев. Их тогда не было просто еще. От Нахаш, от Ситрахры, от врага, от 290, от 77. Это была его функция по отношению к Ганейден. Одна из двух. И он не справился. Он пропустил Нахаш. И он Нахаш отравил все. И все стало очень материальным. Но будет душа и Хескель, Мишель бен Йосеф, которая осуществится Шмиру, эту охрану, и победит врага, она будет крепче, была сила крепче, чем у Ситры Ахры. Мишель бен Йосеф, который живет в наше время, он имеет силу большую, чем сила всех тех проходимцев, которые хотят уничтожить Ам-Исраэл изнутри, это я говорю сейчас не про арабов, и через которых действует Ситрахра. Полный голос. Вот Мишель бен Йосеф будет иметь силу большую, чем они, вместе взятые. И про это здесь говорится. Шамир, Хазок, Мицор. Твоя сила будет сильнее, чем у этого врага. Вот именно в тот момент это был сделан тикун. И это было исправление греха Адама. Что мы получили Адам, откуда взялся Адам здесь? А вот он не справился с этой охраной, а в конце будет исправление, справиться с этой охраной. Ну, тут надо, конечно, сделать забавку, то, что вот Всевышний даст ему эту силу. В этом штука. Как здесь написано, я даю тебе эту силу. У самого этого Мишель бен Йосеф нет этой силы. Но она будет дана. Ну и сейчас у него, по-видимому, достаточно силы. Уже дана ему. Чтобы сражение вести. С другой стороны, на последнем занятии вот эта идея была чуть озвучена, что Адам, Адам Хришон, первый человек, он на самом деле есть от, душа этого Мишель бен Йосеф, Моше Рабейну, Исхаки, Хескель и так далее. Та же самая душа. И получается, что та душа, которая вот на заре человечества не справилась с работой, в конце сделает исправление. Так, следующий пример. Следующий пример из Хумаш. Это тот отрывочек, который мы уже как-то изучали. Про захоронение Деворы. Это 35-й перек, 8-й пасук. Там говорится, что умерла Девора, кормилица Ривки, и погребена была ниже Бет-Эйла, под Алоном, и нарек он ему имя Алон, сейчас я на иврите уже прочту имя, что с ними будем работать. Алон Бахуц. Алон Бахуц. Это место погребения кормилицы Ривки. У нас были занятия, когда мы говорили, что на самом деле никакой двор вообще не было в помине. И речь здесь идет о духовном захоронении Ривки. Нереально ее могила, а та клипа, в которую она попала. Когда? Не в момент, когда вот она тогда жила вместе с Ицхак, а в конце времен уже появится это. Ну и, соответственно, Мишель бен Йосеф, который был ее, значит, мужем, он тоже попадет в ту же самую клипу. У меня общая клипа, общая судьба у них. Так вот, об этом здесь идет речь. И говорится об этой клипе. Место захоронения – это есть обозначение этой клипы. Захоронение, куда вот человек попадает. И здесь это не просто он умер на самом деле. А вот это отрыв от источника верхнего питания. Чем Ривка была связана, как мы видели, как число это, да, 4. Здесь вот придет отрыв от этого. При той же самой частоте души, между прочим. Просто отрыв. Так вот, место захоронения, а именно характеристика этой клипы, обозначено этими двумя словами. Алон Бахус. Значит, давайте знакомиться с этой клипой. Что здесь такое? Как? Ну, можно буквами. Это мы делали уже как-то на одном из занятий. А сейчас мы пойдем по числам. Алон – это 87, а Бахус – это 528. Если сложить два числа, получится 615. Сколько не хватает до 1000? 385. Это гематрия слова «шхина». Вот числа нас вывели на соотношение. Захоронение, отрыв. Хранение – это число, вот здесь мы получим 615. Это отрыв от чего? От шхины. 385. Мы видим отсюда, что Ривка действительно была связана с этим числом 385. Но в конце ее оторвут от этого. И точно так же с ее супругом. Мишель бен Йосеф Ицхак. Так. Дальше, ну вот мы говорили, что в конце это вот Мишель бен Йосеф, он попадет как раз в эту клипу. И у него будет отрыв от этой шхины, от 385. Теперь тут интересное числовое соотношение сейчас возникнет. Давайте попробуем сложить 226 и 385. То есть гематрию, которая относится к Мишель бен Йосеф, 226. И вот эту шхину, которая, от которой его оторвали. Вот в сумме получится сумма этих двух чисел. Число 611. Это гематрия слова Тора. От этого оторвали. Вы оторвали от Торы. На самом деле, по существу, значит, это та же самая душа, что Ицхак, Уехескель, Моше Рабейну, Ильяу. Это вот душа, которая связано с Тойрой. И на примере Моше Рабейну это самый яркий гильгуль этой нашамы. Связь с Тойрой. Там это получил просто систему целиком. И вот в последнем гильгуль, в последнем рождении, будет посажен в клипу. Эта душа будет посажена в клипу, которая оторвет ее от этой Торы. Блокировка произойдет. С другой стороны, поскольку изначально в этой душе уже была Тойра, Йехескель, Моше, то и даже в этом отрыве у него будет неумоверное стремление к этой внутренней Торе. И будет связь с этим. На том уровне, в который в клипе можно иметь. Но поскольку изначально в эту душу, ну не изначально, а вот на каком-то этапе это было вложено уже в эту душу, это останется навсегда в той или иной степени. И поэтому война с Гог, которая у него будет в конце, может уже идет, я надеюсь, она будет именно на уровне постижения Торы. Это невидимая война за кадром. Это не что один кулаками или там ракетами сражаться один с другим. Нет. Духовное сражение. И сила, которая будет стоять за 226, это сила 611. Сила Торы, которая подключена к шхине. 385, как мы сейчас видели из чисел. И в этом смысле он, конечно, будет сильнее, его лоб будет крепче, чем лоб у любого, который представляет из себя силу Гог. Теперь давайте проверим эту клипу 615, захоронение, на Моше Рабейну. Что здесь получится? Сложим 615 и 345. 615 – это захоронение, это клипа. В данном случае. В другом случае, может, 615 очень высокое число означает. Такое бывает. Как бы два полюса одного и того же канала. Вот здесь мы работаем как с клипой. И 345, гематрия Моше. в сумме 960. Сколько не хватает до 1000? 40. 40. У нас же было на занятиях 40. Это 40 дней Ильяву шел к этой горе. Это 40 дней там Моше был на этой горе. Это число, которое относится к уровню другого измерения. И это в то же время гематрия слова «гоэл». Гоэл – это избавитель, это другое слово для Мешиах. И вот мы видим, с одной стороны, клипа, 615, с другой стороны, Моше. И гоэл, и тысяча теперь. Три числа в сумме – 1000. Конец. Полный виток. Как оценить то числовое соотношение, которое мы получили? Сила, которая... Вот сейчас душа Мишель бен Йосеф, она в этой клипе, в 615. Но будет момент освобождения от этой клипы, и в этот момент придет вот эта сила 345 и 40. Сила той же самой души, потому что та же самая душа Моше, когда он же несет на себя миссию Гоэл, избавитель Мешиах, вот она войдет в эту душу, которая сейчас в клипе. Что там вначале произойдет, освобождение от клипы, и потом придет эта душа, дополнение, или когда она будет входить, тогда уж клипа моментально уйдет, это кто его знает, как оно будет происходить, но это две стороны, которые пойдут вместе. Одна невозможна без другой. Они связаны, не то, что невозможно, они взаимосвязаны, вот так скажем. И вот что, откуда мы это получили, выяснили. Из захоронения Деворы, которое вообще не было никогда, но в Хумаш описано, концепция, вот верхняя система, которая была на Моше Рабейну, он ее записал, наверняка прекрасно понимая, о чем идет речь, что он владел системой, писал про себя на самом деле, себя в будущем. Вот он зафиксировал это месте Хумаша-то. То, что написано там наверху, в этой системе. Это сила пятикнижия. И человека, которому удалось это записать, что Всевышний наделил его этой силой, чтобы перенести эту систему в буквы, числа, слова. И чтобы мы имели возможность изучать и подключаться к этой системе в той или иной степени. Ну и, наконец, последний эпизод работы с этой системой. Это создание человека Адама. Первый перек, 26-й пасук. Мы его изучали, сейчас немножко дополним. Номер пасук 26, гематрия имени Ашем, Ютке Вавкей. «Вайомер Элоким», сказал Элоким, «Наасе Адам бецалмы...» «Вайомер Элоким», «Наасе Адам бецалмейну кимусейну», «Сделаем человека по образу и подобию нашему, и он будет править рыбами в море, птицами в небе, животными, всем, что на земле, всем ползающим, ал-о-орец, на земле». То есть в этом пасу, когда речь идет о плане создания человека, в этом же самом пасу указывается миссия. Он будет царем, править над кем? А вот над всей землей. Ну, что значит править? Имеется в виду не просто правление, а это тикун. Он будет обладать духовной силой, которая может делать тикуним со всем творением, чем Адам и занимался в начале в самом. Имена давал, другие вещи делал. Вот здесь это сказано. Алхорец. Вот эту работу, которую которая даме была поручена, совершение исправления творения, она была по силу вот ему, этой душе, и это душа праведника, цадик. Что ему было во владение, что он должен был улучшать, исправлять? Эрец, землю. Последнее слово в эрец – это цади. Цади – это, Зоэр говорит, это буква, относящаяся к цадик, к праведнику. Обозначение, значит, буква цади, каждая имеет какой-то смысл. Зоэр объясняет, что цади – это относится к цади, к цадик. Но есть еще цадик софит. Вот здесь в слове аорец, цади, оно как софит. Это уже цадик, который пал. И действительно, цади софит, он палочка вниз уходит. Это символ цадик, который, ну, с Адамом это и произошло, он сделал грех, и он упал. Он же не правит над землей после этого, после своего падения. Мы говорили в начале занятия, что материально все образовалось в этот момент. Другие понижения в ранге были. Так. А теперь немножко проанализируем этот пасук с точки зрения чисел. Первое. Ну, у этого пасука есть код. Что такое код? Это номер перек. Ну, здесь первая глава. Номер пасук 26. Количество слов 19. И количество букв пасук 84. Если 4 числа эти просуммировать, получится 130. А вот код этого пасук 130. А это гематрия слова Синай. Значит, пасук говорит нам не только про Адам, но и про Моше. Он был, кто поднялся на Синай. И Медраш нам говорит, что народ, который стоял под горой, он был как бы на уровне Адама. Почему Медраш взял именно сравнение с Адамом? Ну, были, наверное, 10 оснований к одному. И одно из этих 10, вот в этой гематрии, которая перед нами сейчас, когда говорится про Адама, про его создание, предназначение, там, в этом пасук, возникает это число 130, как код этого пасук. Ну, коль скоро так, то вполне возможность можно найти и Моше тоже. Значит, смотрим. Вот это последнее слово «орец». Оно имеет гематрию 296. В нем 4 буквы. Значит, это уже будет 300. Теперь, о ком это говорится? Кто будет править этой землей? Адам. Он правитель этой земли. Он и есть вот этот цади, который в конце этого слова, только упавший уже. Давайте к 300, которое получилось до этого, прибавим 45, Адама. Получается 345. Это гематрия имени Моше. Вот здесь посылки, с одной стороны, про Адама говорит, а с другой стороны, то же самое Адам, но выступает уже как число 345, как Моше. Что та же самая душа. Адам Харишон – это и есть самая душа. Дальше. Значит, теперь, по-видимому, здесь речь идет о грехопадении, и должно быть исправление тоже. То есть мы должны здесь, скорее всего, обнаружить число 226. Логика это подсказывает. Оно должно быть спрятано, потому что речь идет о начале сотворения, Адам. Вот мы Моше получили. Ну и должен быть конец, исправление уже. Значит, должно быть число 226. Давайте искать. Значит, ну вот в последнем Гилгуль этот Мишей бен Йосеф будет в клепе. Это уже будет, с одной стороны, цадик, но с другой стороны, который упал. И биография у него была не такая уж красивая, как мы видим из пророков. Из Ирмияу, из Ишаяу. Ему не сладко пришлось. Он не был в обычной жизни далеко не всегда был праведником. Вот этот цадик, который в конце, это его обозначает. Гематрия 90. Теперь, это 90, это 84-я буква пасук. Последняя буква пасук, их как раз 84. 84 – это интересное число. Это гематрия имени Ханох. Про Ханох сказано в Пятикнижии. Еще до потопа ему удалось быть беглецом. Он сделал примерно то же, что и Элиаву, только на более высоком уровне еще, чем Элиаву. Потому что душа была более, в другое время жила. Та же самая душа, между прочим. Мишель бен Йосеф. Так он убежал из творения, убежал из этих материальных оков, туда на небо, беглец, аполит. То же самое, что Илья потом сделал. Ему тоже удалось убежать от материального туда наверх. Так вот, давайте складывать. Цади – это то, что отвечает вот этому падшему Адаму, то есть Мишель бен Йосеф, мы говорим сейчас. 90. Плюс 84. Это 84-я буква или Ханох. И плюс 52. Почему взяли гематрию 52 Ильяу именно? 52 – это гематрия Ильяу. Потому что вот тоже беглец был, та же самая душа. Если уж нам Хумаш в этом пасух вышел, вывел нас на Ханох, тогда разумно воспользоваться Гилгулим той же самой души, он второй раз убежал из творения. И вот у нас получается 90, 84 – и 52. 90 – это цадик, только павший. Это Мишель бен Йосеф в клепе. Плюс первый беглец Ханох, 84. И второй беглец Элиау. В сумме 90, 84, 52. 226. Мы попали в самую точку, в яблочко. Здесь число, относящееся к Мишель бен Йосеф. 226. Мы нашли то, что искали. И вот пасук говорит про него, про Майше, про него тоже, про Мишель бен Йосеф, и еще двух беглецов. Ханох и Элиаву. Но на самом деле, здесь еще есть третий беглец. На самом деле беглецов было трое. Помимо Илияу и Ханох был еще один. И он тоже указан в этом пасук. Это не Моше Рабейну, хотя он тоже убежал от Паро. Но другого типа бегства было. Не бегство от материального существования. Но был еще один беглец, который в этом пасук обозначен. Кто он? Адам. Он тоже беглец. Откуда он убежал? Из Ганейден. Куда он убежал? В материальный мир. Он обрел материальность. Это его бегство. Только это бегство противоположное тому, которое было у Ханоха и Ильяу. Они от материи бежали на небо, а он с неба убежал в материю. Но смысл бегства – это поменять мир. Они меняли материальное на нематериальное, а он, наоборот, поменял нематериальное на материальное, но он тоже беглец. И вот в конце это бегство с неба на землю, которое Адам сделал, оно будет исправлено той же самой душой, которая сделает исправление и получит эту Тору, которую получил Моше. Может, даже еще, ну, я не знаю, в большей степени или нет, тут мне трудно представить, что даже больше можно. Но в той же степени уже хорошо. Но это будет исправление всего-всего этого плана, который Акодыш Борух вертел от начала до конца. В этом первом своем перек, в 26-м пасук, он зашифровал этот свой план, и Моше Рабейну нам передал эту шифровку. То, что написано на небе. Ну хорошо, значит, мы сейчас кончаем. Когда будет следующее занятие, только под вопросом. Сейчас это не ясно. Всего хорошего, и пусть у нас все будет хорошо.